Глава 22. На лужайке позади хижины Холта Уилл упражнялся в стрельбе из лука. Установив на разном расстоянии 4 мишени, он стрелял попеременно по каждой из них, не целясь в одну и ту же 2 раза подряд. Холт дал ему это задание перед тем, как уйти в замок, чтобы обсудить с бароном полученную от короля депешу. «Если ты стреляешь 2 раза по одной и той же мишени, — пояснял Холт, — то полагаешься на первый выстрел, чтобы определить направляющую и угол. Так ты никогда не научишься стрелять инстинктивно. Тебе всегда будет требоваться сначала пристрелка». Уилл знал, что учитель прав, но от этого упражнения легче не становилось. Усложняло его и то, что между выстрелами должно было пройти не более 5 секунд. Сосредоточившись, сжав губы от напряжения, Уилл выпустил последние 5 стрел из серии. Одна за другой, быстрой чередой мелькнув над лужайкой, они ударили по мишеням. Опустошив колчан, Уилл приблизился, чтобы оценить результаты. Он остался доволен. Ни одна стрела не прошла мимо цели. Постоянные тренировки дали о себе знать. Уилл знал, что даже лучники короля не были обучены по такой системе, однако он вряд ли мог сравниться с рейнджером. Мальчик отложил лук и хотел уже собрать стрелы, как вдруг услышал шум шагов и оглянулся. Он слегка удивился, поняв, что за ним наблюдают 3 учеников ратной школы. Их красные одежды свидетельствовали о том, что мальчики учились уже не первый год. Уилл ни с одним из них не был знаком, но дружелюбно поздоровался. «Доброе утро», — заговорил с ними он. «Что привело вас сюда?» Странно было видеть учеников ратной школы так далеко от замка. Тут внимание Уилла привлекли толстые трости, которыми троица была вооружена. Красивый белокурый парень, оказавшийся к Уиллу ближе всех, произнес: «Мы пришли повидать ученика рейнджера». Уилл не мог не улыбнуться в ответ. «Он перед вами?» — сказал Уилл. «Чем могу быть полезен?»
«Мы пришли тебе кое-что передать от лица ратной школы», — отвечал ему белокурый красавчик.
Все 3 были высокими и крепкими, с развитой мускулатурой. Они подошли ближе, и Уилл машинально отступил. В душу закралось нехорошее предчувствие. Слишком уж угрожающе они выглядят, да и стоят близко.
«Насчет того, что случилось на охоте», — вступил в разговор другой. Этот был рыжий, лицо его густо усыпали веснушки, нос явно был когда-то сломан, вероятно, в одном из учебных боев.
Уилл поежился, испытывая беспокойство. Ему не нравился настрой этих парней. Белокурый парень по-прежнему улыбался, но рыжий и другой их товарищ с оливкового цвета кожей, самый высокий из всех, были мрачны.
«Да ну, знаете, — начал Уилл, — люди полную ерунду несут. Ничего я такого не делал».
«Знаем!» — отрывисто и зло бросил рыжий, и Уилл сделал еще шаг назад, тогда как они подошли еще ближе.
Тревога росла. «Никогда не подпускай людей к себе слишком близко», — всегда повторял Холт. «Если попытаются подойти, будь настороже. Не имеет значения, кто они или насколько дружелюбными они тебе кажутся».
«Не стоит болтать на всех углах о том, как ты спас здоровяка из ратной школы. Мы выглядим из-за тебя дураками», — стал задираться самый высокий.
Уилл хмуро посмотрел на него и возразил: «Никогда этого не говорил. Я...» В этот момент один из парней выступил вперед с мешком в руке, собираясь накинуть его на голову Уилла. Они хотели сделать с ним то же, что с Хорасом. Но Уилл уже был настороже, и стоило второму начать движение, как Уилл неожиданно нырнул в сторону. Проскользнув под мешком, он широким махом обеих ног сделал подсечку, сбив белобрысого с ног так, что он растянулся на земле. Но ребят было 3, и было сложно уследить за каждым. Уилл ушел от Альда и Брайана, но когда он, сделав перекат, вскочил на ноги, Джером со всего размаха огрел его тростью поперек лопаток. Вскрикнув от боли и неожиданности, Уилл пошатнулся, а Брайан, снова замахнувшись, ударил его по ребрам. Альда, успев к тому времени подняться и прийти в бешенство от поступка Уилла, ударил его по плечу. От боли у Уилла в глазах потемнело. Мальчик упал на колени, беспомощно всхлипнув. Троица окружила его. Они вновь занесли палки для удара.
«А ну, хватит!»
Неожиданно прозвучавший голос остановил их.
Сжавшись в комок в ожидании побоев, прикрыв голову руками, Уилл опасливо поднял взгляд и увидел Хорреса, стоявшего в нескольких метрах, избитого и истерзанного. В правой руке он сжимал учебный меч. Один глаз у него заплыл, из разбитой губы струйкой сочилась кровь, но в глазах светились такая ненависть и отчаянная решимость, что старшие парни на какое-то мгновение опешили, потом они сообразили, что их все же больше. Забыв на время про Уилла, они развернулись и полукольцом двинулись к Хоррасу.
«Бибешка побежал за нами», — сказал Альда.
«Бибешка хочет, чтобы его еще вздули», — согласился Джером.
«И Бибешка свое получит», — заключил Брайан, самоуверенно улыбаясь.
И тут у него вырвался испуганный вопль, когда трость, казалось, сама по себе вырвалась из рук и упала в нескольких метрах. Через мгновение Джером тоже удивленно уставился на собственную руку, мгновение назад сжимавшую оружие. Ошарашенно озираясь, Брайан наконец понял, что произошло. Трости валялись неподалеку, и каждая из них была пронзена стрелой. Он испугался.
«Я полагаю, один на один честнее. Вы не согласны?» — осведомился Холт.
Увидев угрюмого рейнджера, стоявшего под деревом в 10 метрах от них, с уже наложенной на тетиву массивного лука стрелой, Брайан и Джером испугались. Только Альда не отступал.
«Дела ратной школы, рейнджер!» — попытался он наглостью выйти из положения. «Вас не касаются!»
Уилл, медленно поднимавшийся на ноги, видел, как лицо рейнджера потемнело от гнева. На миг ему стало жаль Альду. Но тут он почувствовал жгучую боль в спине и плечах, и всякая мысль о сочувствии улетучилась.
«Дела ратной школы. Да неужели?» — произнес Холт, грозно понизив голос.
Двинувшись вперед, он покрыл разделявшие их с Альдой расстояние в несколько стремительных скользящих шагов. Тут испугавшийся было наглец увидел, что он на голову выше рейнджера и вдвое шире в плечах, и почувствовал новый прилив уверенности. Все эти годы Альди не давала покоя мысль об этом загадочном человеке, и вот он, Холт, стоит перед ним, и в нем нет ничего особенного. Альда глубоко заблуждался. Да, Холт не был здоровяком, но и слабаком его назвать тоже было нельзя. К тому же боевой опыт рейнджера не шел ни в какое сравнение с потугами Альды напугать всех первогодок.
«Кажется, вы напали на ученика рейнджера», — негромко продолжал Холт. «Раз такое дело, это касается и меня».
Альда пожал плечами, уверенный в том, что легко справится с рейнджером.
«Касается так касается»,
— издевательски процедил он.
«Мне, в общем-то, наплевать».
«Я думаю, это мне не понадобится», — тихо произнес Холт и отбросил лук и колчан в сторону.
Затем рейнджер резко ударил Альду по ноге прямо в лодыжку. Альда согнулся от жгучей боли, схватившись за ступню, но Холт, взяв мальчика за плечи, заставил его выпрямиться. Альда почти рыдал от боли и унижения. Посмотрев в глаза рейнджера, он не увидел в них гнева, только презрение и равнодушие, гораздо более пугающие. Затем Альда почувствовал холодный металл у своего горла и сжался от страха. Холт приставил к его горлу нож и слегка надавил. За воротник потекла тонкая струйка крови.
«Никогда не смей так со мной разговаривать, юнец», — произнес рейнджер так тихо, что Альда должен был напрячь слух, чтобы расслышать его слова. «И никогда не трогай моего ученика».
«Ясно». Альда, к этому моменту уже растерявший всю свою решимость, не мог произнести ни слова в ответ. Холт сильнее надавил на нож, глаза рейнджера полыхали, словно угли.
«Ясно», — повторил Холт свой вопрос уже настойчивее.
«Да, сэр», —
прохрипел наконец Альда.
Холт отступил, одним плавным движением убрав оружие в ножны. Альда осел на землю, растирая ноющую лодыжку. Он не сомневался, что повреждены сухожилия. Не обращая на него никакого внимания, Холт повернулся к остальным незваным гостям. Прижавшись друг к другу, мальчики со страхом ждали дальнейших действий Холта. Рейнджер указал на Брайана. «Ты подбери трости». Брайан, боязливо сгорбившись, направился к тому месту, где на траве лежали трости, пронзенные стрелами Холта. Не спуская глаз с рейнджера, опасаясь подвоха, мальчик опустился на колени и принялся шарить рукой по земле, пока не нащупал то, что искал, затем поднялся, держа трости в левой руке. «Подай мне мои стрелы», — приказал рейнджер, и Брайан послушно приблизился и протянул ему стрелы, напрягшись всем телом и ожидая какого-нибудь подвоха со стороны мастера. Холт, однако, просто взял у него стрелы и вложил их в колчан. Брайан торопливо отступил, Холт презрительно фыркнул. Затем обратился к Хорасу.
«Я так понимаю, это и есть те трое, кто наградил тебя синяками?» — осведомился он. Минуту Хорас хранил молчание, потом, наконец, сообразил, что выглядит попросту нелепо. С какой такой стати он будет покрывать троих хулиганов? Ему надо было рассказать обо всем еще раньше.
«Да, сэр», — твердо отвечал он.
Холт кивнул, потирая подбородок. «Я так и думал. До меня доходили слухи, что ты здорово владеешь мечом. Как насчет того, чтобы провести учебный бой вот с этим героем, который стоит передо мной?» Хорус медленно улыбнулся, поняв, какой именно смысл кроется в предложении рейнджера. Он шагнул вперед.
«Я с радостью, сэр!»
Брайан попятился.
«Подождите минуту!» — вскричал он. «Вы же не рассчитываете, что я...»
Продолжить ему не удалось. Рейнджер вновь выступил вперед, положил руку на ножны.
«У тебя трость. У него учебный меч. Приступайте», — приказал он тихо, но его услышали все.
Поняв, что боя не избежать, Брайан повернулся к Хорасу. Теперь, когда предстоял честный поединок, он уже не чувствовал себя так уверенно. Всем в ратной школе было известно о мастерстве Хораса. Брайан решил избрать тактику нападения, однако Хорас с легкостью парировал все его выпады. Затем, на четвертом движении, Хорас скользнул мечом по трости, которая не имела гарда и не могла защитить руки противника. Таким образом, удар пришелся на пальцы. Завыв от боли, Брайан выронил тяжелую трость и отпрянул, спрятав руку у себя под мышкой. Хорас стоял, готовый продолжить. «Я не велел останавливаться», — спокойно произнес Холт.
«Но он же обезоружил меня!» — заскулил Брайан.
«Так и есть», — с улыбкой заметил Холт. «Но я уверен, Хорас позволит тебе подобрать трость и продолжить».
«Давай». Брайан переводил взгляд с Холта на Хораса. Никто из них не испытывал к нему жалости. «Я не хочу», — едва слышно прошелестел он. Хорас с трудом мог узнать в этом конючащем мальчике того задиру, который мучил его на протяжении стольких месяцев. Холт как будто раздумывал над заявлением Брайана.
«Учтем твое возражение», — весело сказал он. «А теперь продолжай, будь любезен».
Руку Брайана болезненно дергало. Но хуже боли был страх того, что ему предстояло. Уверенность, что Хорас излупит его немилосердно. Наклонившись, он опасливо потянулся за тростью, ни на миг не спуская глаз с Хораса, который терпеливо ждал, пока Брайан встанет в позицию. Затем неожиданно сделал ложный выпад. Брайан вскрикнул от ужаса и отбросил трость. Хорас с досадой тряхнул головой. «А теперь кто бебешка?» — поинтересовался он. Брайан не мог смотреть Хорасу в глаза. Он весь съежился, опустив голову.
«Если он будет бебешкой, придется, я полагаю, просто его отшлепать», — вынес предложение Холт.
Хорас широко улыбнулся. Одним прыжком, настигнув обидчика, он ухватил его за шкирку и развернул к себе спиной. Затем поудобнее перехватил меч и принялся лупить им здоровяка, гоняя его по всей лужайке. Брайан завывал, подпрыгивал и всхлипывал, но Хорас не выпускал его. Почувствовав, что расплатился сполна за страх, боли и унижения, Хорас, наконец, разжал пальцы. Брайан, пошатываясь, сделал шаг и рухнул на четвереньки в грязь, продолжая всхлипывать. Джером с ужасом наблюдал за происходящим, зная, что настал его черед. Он попятился, надеясь улизнуть, пока рейнджер отвлекся. «Еще один шаг, и моя стрела продырявит тебя насквозь», — угрожающе произнес Уилл. Он вытащил из ближайшей мишени стрелу и уже успел наложить ее на тетиву. Холт посмотрел на ученика с одобрением. «Хорошая мысль», — заметил он. «Целься в икру. Очень чувствительная точка». Переведя взгляд на рыдающего Брайана, Холт добавил: «Хватит с него». Затем большим пальцем указал через плечо на Джерома и коротко бросил: «Твоя очередь». Хорус подобрал трость, которую выронил Брайан, и двинулся к Джерому. Тот попятился. «Нет!» — завопил он, расширив от страха глаза. «Так нечестно! Он...» «Ну да, конечно, так нечестно!» — согласился Холт рассудительным тоном. «А вот трое на одного — это честно!» «Начинайте!» — невозмутимо приказал рейнджер. Джером, поняв, что у него нет выбора, остервенело бросился вперед, и Хорус, к удивлению Уилла, стал отступать под градом ударов, посыпавшихся на него. Уверенность Джерома вернулась. Он наступал еще настойчивее, не замечая, как легко на самом деле Хорус парирует любое его движение. Лучшие удары Джерома не могли разбить защиту противника. Джером мог с тем же успехом атаковать каменную стену. Потом Хорус внезапно прекратил отступать. Он встретил последний выпад Джерома железным кистевым блоком. На несколько секунд они замерли, затем Хорус начал теснить Джерома, ноги которого стали скользить. Наконец Хорус, дотянувшись до противника, толкнул его, и тот упал. Джером видел, что Хорус сделал с Брайном, и понимал, что выхода у него нет. Он тяжело поднялся и принялся отчаянно защищаться, а Хорус снова перешел в нападение. Джером пятился перед ураганом ударов справа и слева, косых и прямых, из-за головы. Некоторые выпады он успевал парировать, но ураганная скорость атаки Хоруса определила его поражение. Удары сыпались на его голени, локти и плечи без разбора. Хорус, похоже, сосредоточился на самых болезненных местах. Иногда он использовал тупой конец меча, чтобы ткнуть им Джерома под ребра, ровно с такой силой, чтобы нанести ушиб, но не сломать кости. Наконец Джером не выдержал бешеного натиска, бросил трость и припал к земле, закрывая руками голову. Его зад оттопырился, и Хорус вопросительно взглянул на Холта. Рейнджер кивнул. «Почему бы и нет?» — произнес он. «Такой случай не каждый день представится». Но даже он сморщился, увидев, каким пинком наградил своего недавнего мучителя Хорус. Джером проехался носом по земле несколько метров. Холт подобрал вторую трость, отброшенную Джеромом. С минуты поиграл ею, проверяя прочность и баланс. «Не бог весть, какое оружие на самом деле», — заметил он. Удивляет, почему они его выбрали, и произнес, кинув трость Альде: «Давай». Белокурый парень, все еще скорчившись, сидел на траве и баюкал поврежденную лодыжку. Он посмотрел на трость так, будто не поверил своим глазам. «Больше уж он не будет таким красавчиком», — подумал Уилл. «Но я же ранен!» — запротестовал Альда, неуклюже поднимаясь с земли. Он не мог поверить, что Холт заставит его пройти через то же испытание. Холт помедлил, пристально его рассматривая, словно только сейчас осознал, что мальчик испытывает боль. На мгновение в душе Альды затеплилась надежда. «Так и есть», — проговорил рейнджер. «Так и есть». Холт выглядел слегка разочарованным, и Альда уже решил, что избежал позорной участи. Но тут лицо рейнджера прояснилось. «Постой, постой», — заговорил он. «Ну, и Хорус тоже ранен. Уилл, разве не так?» Уилл ухмыльнулся. «Определенно так, учитель». Надежда, не успев разгореться, угасла. Теперь Холт обратился к Хорусу. «У тебя не слишком тяжелые увечья, чтобы продолжить?» Хорус злорадно улыбнулся. «А, ничего. Думаю, я справлюсь», — отозвался он. «Значит, вопрос решен?» — обрадованно воскликнул Холт. «Можно продолжить, не так ли?» И Альда понял, что ему тоже не выкрутиться и не уйти. Он встал напротив Хоруса, и начался последний поединок. Из всей хулиганистой троицы Альда лучше всех управлялся с мечом и первые минуты мог оспаривать первенство Хоруса. Он быстро понял, что его единственный шанс — это сделать что-то неожиданное. Альда отступил, затем быстро перехватил трость по-иному, держа ее двумя руками, словно крестьянскую палицу, и обрушил серию быстрых коротких ударов слева и справа. Хорос был застигнут врасплох и отступил, но ненадолго. Быстро оправившись, он нацелил следующий удар в голову Альды, который тут же выставил блок. В теории все было правильно, но на практике тяжелый меч легко переломил трость, оставив Альду с бесполезными обломками в руках. Совершенно обескураженно он выпустил их из рук. Посмотрев на противника, затем на свой меч, Хорос пробормотал: «И без него обойдусь». И Хорос, собрав все силы, ударил Альду в челюсть, вложив в движение боль и обиду, накопленные за столько месяцев. Теперь он больше не жертва. Уилл пораженно наблюдал, как Альда безвольно повалился на землю лицом в грязь рядом со своими приспешниками. Уилл подумал, что вряд ли стал бы спорить с Хоросом, если бы знал, что тот способен на такой удар. Альда лежал, не двигаясь. Хорос отвернулся, потирая ушибленные костяшки, и с чувством глубокого удовлетворения перевел дыхание. «Вы не представляете, как было здорово!» — сказал Хорос. «Спасибо, рейнджер!» — Холт кивнул. «Спасибо, что заступился за Уилла. Да, и, кстати, друзья зовут меня Холт».